Тут заиграли трубы, и глашатай объявил: «Наследник престола Агоры, его высочество принц Аир». Слуги, стоявшие в дверях, расступились и пропустили вперед принца. Мальчуган увидел перед собой залитый светом парадный зал, по обе стороны которого выстроились сонные придворные, так как поздний приезд султана поднял их с постелей. Сам султан сидел на возвышении и свысока взирал на своего маленького сына, в нерешительности стоявшего у входа. «Подойдите ко мне, сын мой, дайте я на вас посмотрю», — воскликнул султан. «Ступайте же», — шепотом приказала Лейла, подтолкнув мальчугана вперед. Ребенок робко подошел к помосту, на котором возвышался султанский трон, и остановился, не зная, как поступить дальше. Он увидел перед собой уже немолодого седого человека, с осунувшимся лицом, изборожденным глубокими морщинами. Одет султан был в дорогой, но сильно запыленный кафтан из темного бархата и такие же шальвары, а его плечи покрывал плащ. «Неужели это и есть мой отец?» — думал мальчик, разглядывая султана. «Расскажите мне, как вас зовут и сколько вам лет», — приказал султан, пристально глядя на сына. Ему тоже не понравился наследник. Он показался ему слишком медлительным и неуверенным в себе. «Разве таким должен быть будущий правитель Агоры?» — думал он, и его недовольство читалось у него на лице. Ребенка смутил и разочаровал его взгляд. Он так надеялся увидеть в глазах отца хоть немного любви. И тут принц испугался, что этот человек, сидевший на троне, сейчас рассердится на него и закричит. И тогда Аир закрыл руками глаза и громко заплакал. К нему кинулись слуги, пытаясь его успокоить, но мальчик плакал, пока его не увели. «Что это с принцем?» — спросил султан у главного визиря. «Не знаю, о алмаз моей души!» — воскликнул Хатуб. «Мы и сами пребываем в недоумении. И часто с ним такое?» — спросил султан. «Всякий раз, как только кто-то обращается к принцу с вопросом!» — солгал Хатуб. «Мой сын ведет себя, как необразованный дикарь. Позовите ко мне Юсуфа!» — приказал султан слугам. И тут же из толпы придворных выступил вперед старец. За прошедшие 7 лет он нисколько не изменился, только его борода побелела еще больше. «Мой старый друг Юсуф», — обратился султан к старцу, — «моей стране нужен мудрый правитель, но где взять мудрости неучу? Прошу тебя заняться образованием моего сына. Научи его тому, что знаешь сам, и даже большему. Я не хочу, чтобы на славном древе моих предков выросла гнилая ветвь, а если потребуется, примени розги». «О, владыка!» — спокойно ответил на это старец. «Какая рука поднимется ударить принца? Но, тем не менее, я обещаю сделать все, чтобы вам не пришлось краснеть за своего наследника». «Хорошо, приступай сегодня же», — сказал султан. «Принц обязан стать султаном. Прошу тебя, не отпускай его от себя ни на шаг. Я думаю, ему пойдут на пользу тесная келья, пресная пища и жесткая постель. Очевидно, мягкие перины и сладости разнежили не только его тело, но и его ум». Юсуф поклонился правителю и отправился исполнять приказ. Он нашел принца в комнате прислуги, забившимся в дальний угол и горюющим о своем одиночестве. «Ах, вот вы где, драгоценный камень души моей, гордость и надежда нашего государства», — сказал мудрец принцу. «Ваш отец приказал мне позаботиться о вас. Надеюсь, вам понравится мое общество. Пойдемте, принц, я покажу вам свое жилище». Юсуф взял принца за руку и повел его в свою башню, где располагалась его келья, служившая одновременно и библиотекой, и обсерваторией, откуда он вел наблюдение за небесными светилами. Взбираясь по винтовой лестнице на башню, Юсуф остановился, чтобы передохнуть. Факел в руке у старца освещал ступени лестницы, по которой они поднимались, но стоило принцу поднять глаза вверх, как над собой он увидел бескрайнее черное небо с письменами звезд и облаков. «Я думаю, вам понравится жить в башне», — поймав его взгляд, сказал старец. «Отсюда жизнь предстает совсем другой, чем внизу, далекой от мирской суеты. Здесь мы находимся ближе к Всевышнему и учимся читать судьбы по книге неба». Келье мудреца было тесно от книг, карт и прочих вещей, которые он использовал в своей работе. Большую часть помещения занимал стол, заваленный письменами и различными диаграммами. На треноге возле окна стоял телескоп, сделанный из подзорной трубы. За полками с книгами расположился топчан, засланный овечьей шкурой, на котором старец спал. Юсуф уложил принца на топчан и укрыл его верблюжьим одеялом. Сам же провел ночь у телескопа, наблюдая за движением звезд и делая записи в огромной книге, лежавшей у него на столе. Рано утром принца разбудило воркование голубей, усевшихся у окна. Аир выглянул в окно и замер. Ему открылся удивительный вид на всю долину и туманные горы, окружавшие ее. Его взгляд скользил по горным хребтам и вершинам, подобно летящему над горами ветру, и сердце его ликовало в груди от неописуемого восторга. Он казался себе парящим соколом, отправившимся в свой первый полет. Утолив свое воображение картиной за окном, принц занялся изучением содержимого кельи. Все здесь было интересно ребенку, и ветхие книги в золотых переплетах, и подзорные трубы. Он заглянул в трубу, стоявшую на треноге, и увидел, как по дороге от города удалялся отряд всадников. В одном из них он узнал своего отца, султана Армана. Султан недолго пробыл в родных краях, видно, скорбь его еще не до конца утихла, и его тяготило напоминание о потерянном счастье и несбывшихся надеждах. Поэтому после проведенной ночи во дворце он наскоро собрался в путь и уехал, даже не попрощавшись со своим наследником. На повороте дороги он остановил коня и оглянулся на дворец, и принц, наблюдавший за ним, увидел, что лицо отца печально. «Вы уже проснулись, о сапфир моей души?» — вдруг услыхал мальчик за своей спиной голос Юсуфа и оглянулся. Старик, проведший остаток ночи на овчине возле двери, уже встал и был, как всегда, бодр. Он достал с полки книгу и, вытерев с нее пыль, открыл ее на первой странице. «Ну что ж, мой принц, хотя путь к познанию очень долог, начнем его прямо сейчас. Пришла пора познакомить вас с вашими великими предками», — сказал Юсуф, и, усадив Аира за стол, принялся рассказывать о его родословии. Все последующие 7 лет прошли для принца за дверями библиотеки. Принц оказался усердным учеником, но его чрезмерное усердие играло с ним злую шутку. У него слишком быстро разгорался интерес к новым знаниям, но уже через неделю упорной учебы он охладевал к прежнему увлечению. Взгляд его потухал, и он часами смотрел в окно, не желая ни играть, ни читать. И тогда мудрый Юсуф говорил ему: «Ваша беда в том, что вы стремитесь добиться всего сразу и не умеете рассчитывать свои силы. Вы видите конечную цель, но не видите того пути, который нужно преодолеть, чтобы достичь эту цель. Не забывайте, что как путь состоит из маленьких шагов, так и вся жизнь состоит из череды многих дней и лет. Для того, чтобы сделать маленький шаг, не надо много усилий. Но каждый день, делая по маленькому шагу в направлении к цели, вы неминуемо достигнете ее. Нужно только набраться терпения и упорства, чтобы ежедневно делать этот шаг». Юсуф учил принца Аира не только наукам, но и хорошим манерам, этикету, умению всегда держать спину прямо, чтобы показывать величие своей души. «Осанка — это фасад каждого правителя, а правитель — фасад всего государства», — любил говорить мудрец. «Поэтому осанка правителя должна быть безупречной». И для того, чтобы у принца выработалась величественная осанка, ему приходилось часами расхаживать с книгами на голове и носить жесткий корсет из китового уса, в котором было трудно дышать. Юсуф был мудрым учителем, он был мягок, но настойчив, и наставлял принца до тех пор, пока тот не выучил все языки, не прочел все книги, не узнал все большие звезды на небе и то, как они влияют на судьбу людей. «Завтра мы с вами отправимся на гору», — сказал однажды вечером принцу Юсуф. «Зачем нам лезть в гору, когда в долинах и ущельях есть дороги?» — удивился принц. «О, не скажите», — ответил старец, — «каждое восхождение даже на маленькую вершину нас чему-нибудь учит, но тому, кто сумеет взойти на самую высокую вершину, будет по плечу любая гора». Утром следующего дня, когда весь армир спал, старец разбудил принца. «Вставайте, мой принц, пора в путь». Еще в сумерках они вышли из города и мимо полей и садов пошли на запад, где возвышалась самая высокая гора — Агура. Небо уже начинало сереть, когда они достигли ее подножья. Густой туман закрывал склон горы, и вдалеке угадывался шум реки, заглушаемый пением проснувшихся птиц. Позавтракав у ручья и дождавшись рассвета, путники стали готовиться к восхождению. «Давайте, мой принц, посмотрим, кто вперед заберется на эту гору, вы или я», — предложил старец, завязывая мешок с провизией. «Тот, кто взойдет на вершину первым, получит награду». «Но как я могу соревноваться с тобой?» — возразил принц. «Ты же стар, и у тебя меньше сил, чем у меня». «Не беспокойтесь обо мне», — заверил мудрец. «Я знаю, что делаю». «Ну хорошо», — согласился принц, — «только потом не жалуйся». Сказав это, он в припрыжку побежал к склону и принялся карабкаться вверх, цепляясь за кусты и ветки, кочки и траву, не разбирая дороги. Но гора в этом месте была слишком крутой, к тому же на его пути попадались то сыпуны, то каменные уступы. Ноги принца скользили по мокрой траве, и он то и дело съезжал вниз, затем снова бросался на гору и снова рисковал сорваться. Он не рассчитывал свои силы, потому что очень торопился, не давая себе времени на отдых. Ему не терпелось получить приз, но его слабое тело не было подготовлено к такому подъему. Не прошло и часа, как он совершенно обессилел и полз вверх, как немощный старик, еле передвигая ноги и прилагая неимоверные усилия, чтобы сделать новый шаг. Юсуф тем временем и не думал торопиться. Он прошел вдоль горы и, найдя тропинку на пологом склоне, начал подъем, размеряя свои усилия с дыханием и не делая лишних движений. Через полчаса он сделал привал для отдыха и успел полюбоваться открывшимся видом. Так, не спеша, перемежая переходы с отдыхом, он добрался до вершины, где его уже поджидал совершенно обессилевший принц. Юноша до того устал, что до сих пор тяжело дышал, и у него не было сил подняться с камня, на котором он сидел. «Я выиграл. Где же обещанная награда?» — еле ворочая языком, спросил он, но в его голосе не было радости. «Да, вы действительно выиграли», — согласился с улыбкой Юсуф, присаживаясь рядом с ним. «И вот ваша награда», — он повел рукой, указывая на прекрасный вид, открывшийся им с вершины. «Для каждого, кто восходит на гору, есть бесценная награда. Это мир, лежащий у его ног». «Ты что, смеешься надо мной?» — рассердился принц. «Я так старался прийти первым, я чуть было не сорвался в пропасть. У меня от усталости окаменело все тело. А ты говоришь, что моя награда — этот мир, что остался внизу. Зачем он мне нужен?» «А какую награду ожидали получить вы, когда начали взбираться на эту гору?» — улыбнувшись, спросил мудрец. «Посмотрите, на ней ничего нет, кроме холодного ветра, камней и проплывающих мимо облаков». Принц огляделся вокруг, и ему стало стыдно за свою несдержанность. «Как часто, выбирая себе цель, мы не задумываемся над тем, а нужно ли нам то, что мы не сможем получить, достигнув ее», — продолжал свою мысль мудрец. «Но главная награда, которую может получить каждый, кто покорит вершину, — победа над собой и своими слабостями. И в этом, мой принц, первый урок, который дала вам сегодня гора. Но поторопитесь, слишком много времени занял у нас подъем, а нам предстоит еще спускаться вниз». «Зачем торопиться?» — возразил принц. «Солнце еще высоко, а я еще не успел отдохнуть. Но скажи мне, учитель, как тебе удалось так легко взобраться на гору?» «Нужно добиваться поставленной цели наименьшими усилиями, и тогда вы будете казаться себе всесильным», — ответил мудрец. «В вас же клокочет нетерпение юности, и оно подобно вулкану». «Что поделать, юность всегда спешит, хотя, казалось бы, ей спешить еще некуда», — с иронией заметил старец самому себе. «И только старость все делает неспешно, хотя иногда ей не мешало бы поспешить». «Все в этом мире имеет взаимную связь», — продолжал он, обращаясь к принцу. «Нужно заботиться о силе своего тела, чтобы оно укрепляло дух, и о твердости своего духа, чтобы он контролировал тело. У молодых переизбыток сил зачастую затмевает разум, приводя к переоценке своих возможностей и недооценке трудностей. Но оставим мудрствование», — снова улыбнулся старец. «На самом деле закон успеха прост. Прежде чем взбираться на гору, нужно выбирать правильный маршрут и рассчитывать свои силы». «Но почему же ты раньше не предупредил меня об этом?» — воскликнул принц. «Пока свои синяки и ссадины нам кажутся больнее, чем у других, мы не способны учиться на опыте ближних», — ответил старец. «Умный учитель не спешит предостеречь ученика об опасности, если она не угрожает его жизни. Он дает ему право на собственную ошибку, право на собственный бесценный опыт, ведь неопытный ученик поначалу доверяет лишь только себе». «И есть еще одна причина, почему я не сделал этого», — добавил Юсуф. «Если бы я предупредил вас перед подъемом, вы бы прислушались к моему совету, но сразу бы его забыли. Теперь же об этом уроке вы не забудете никогда, и прежде чем что-то сделать, задумаетесь или спросите совета». Через час Юсуф снова принялся торопить принца в дорогу, и хотя Ир был еще слишком слаб, ему пришлось подчиниться. Они двинулись в путь, но спуск оказался опасней подъема. У них из-под ног сыпались камни, а сил становилось все меньше. Через 2 часа начало садиться солнце, и вокруг сгустились сумерки, а до подножия было еще далеко. Но вот с севера налетел холодный ветер и принес тучу, накрывшую путников дождем. Спускаться в темноте по мокрой горе было неразумно, и, выбрав безопасное место под деревом, они устроились на ночлег. Всю ночь, не смыкая глаз, они дрожали от холода. Наконец наступило утро, и поднявшееся солнце подсушило землю, дав им возможность спуститься в долину. «Вот и еще один урок этой горы», — сказал старец юноша, когда они устроились на отдых у ручья. «Прежде чем забираться на вершину, нужно оценить все возможности для спуска, иначе платой за победу будет бесславное падение, и мир никогда не узнает, что вы покорили гору. И еще одно. Умный учитель может помочь вам выбрать правильное направление и здраво оценить результаты ваших поисков». «Видите, принц, сколько уроков дала вам всего лишь одна гора», — добавил мудрец. «Если вы будете следовать им, вам покорится любая вершина». «Вот ты говоришь, Юсуф, что в этом мире нельзя обойтись без учителя. Но как же обходятся без учителей другие?» — спросил принц. «А как вы считаете, мой повелитель? Кому лучше виден путь? Тому, кто стоит на горе, или тому, кто под горой?» — вопросом на вопрос ответил старец. «Тому, кто на горе», — сказал принц. «Вы правы. Так вот, учителя можно сравнить с человеком, стоящим на горе, потому что он сам дошел до вершины и знает, по какому пути легче идти. А ученик — это человек, стоящий под горой. Ему только предстоит сделать первые шаги к высотам, и чем больше будет ученик прислушиваться к советам учителя, тем скорее дойдет до вершины. Конечно, можно обойтись и без учителя, но, как вы убедились сами, нужно много храбрости и сил, чтобы идти своим путем и уметь признавать свои собственные ошибки. Скажи, Юсуф, а у тебя есть ученики? Уже много лет я жду своего ученика, которому смог бы передать свои знания». В каждом мальчике, идущем мне навстречу, я стараюсь распознать его. Глядя на вас 7 лет назад, я подумал, быть может, вы и есть мой ученик, но на все воля Всевышнего. В один из дней Юсуф повел принца к гончару, чтобы он научился его мастерству. «Зачем мне лепить горшки?» — удивился принц, очутившись в грязной мастерской среди глины и гончарных кругов. «Я ведь не собираюсь становиться гончаром». «Да, возможно, вы никогда не будете лепить горшки», — спокойно ответил мудрец, «но все полученные вами знания принесут вам пользу. Каждый великий правитель, прежде чем управлять своими подданными, должен сам узнать меру тяжести того труда, которым они занимаются, чтобы уважать и справедливо оценивать труд каждого». У гончара было много учеников, среди них был рыжий мальчишка по имени Амар, у которого поначалу ничего не получалось, из-за чего ему доставалось больше всего оплеух от несдержанного гончара. Над Амаром все смеялись, но он не обращал на это внимания, а был трудолюбив и настойчив. Когда же в конце дня он увидел, что его горшок не лучший, он сломал его и принялся за работу снова. Другие ученики давно разошлись по домам, а он остался и работал до тех пор, пока его горшок стал лучшим. Принц тоже старался не отстать в усердии от Амара и тоже несколько раз переделывал свой горшок, но, несмотря на все старания, его работа была еще далека до совершенства. На следующий день Юсуф снова привел принца в гончарную мастерскую и заставил его слепить новый горшок. На этот раз в мастерской никого, кроме них, не было, и Аиру самому пришлось вспоминать вчерашний урок. Часы упорного труда не прошли даром. Он успешно справился со своей задачей. Тогда Юсуф попросил принца написать на стенке горшка свое имя. После того, как горшок обожгли в большой печи и остудили, Юсуф вместе с принцем отнесли его в султанскую сокровищницу, находившуюся в подземелье под дворцом. На полках сокровищницы принц увидел множество разных горшков, до краев наполненных золотом и драгоценностями. На них стояли славные имена бывших правителей Агоры. «Это сокровищница Агоры», — сказал Юсуф принцу. «Здесь находится вся казна вашего государства. И, глядя на эти горшки, слепленные вашими предками, вы можете воочию увидеть, каков был вклад каждого из них в процветание страны. Теперь и в ваш горшок в течение всей жизни слуги будут собирать ваши сокровища, чтобы в будущем и ваш сын смог гордиться вами». Сказав это, Юсуф вытащил из своего кармана медную монету и протянул ее принцу. «Эту монету я выручил вчера за продажу сделанного вами горшка. Это первый вклад в вашу копилку. Пусть вас не расстраивает, что эта монета не из золота, а из меди, но она бесценна, так как это первая плата за ваш труд. А теперь бросьте сами ее в ваш горшок, и пусть Всевышний благословит это мгновение и подарит вам и нашей стране благоденствие и процветание на долгие годы». Много дней прошло с тех пор, как принц Аир посетил сокровищницу Агоры. Теперь он учился с утроенным рвением, и Юсуф не мог нахвалиться своим учеником. Однако в своей уединенной от мира келье мудрец обучал принца отвлеченным наукам, но не мог научить его житейской мудрости, без которой в обычной жизни даже самый умный старец может стать посмешищем для любых неучей. Но вот настал тот день, когда из дальних странствий в родные края снова возвратился султан Арман. И чтобы проверить успехи сына в обучении, он собрал лучших мудрецов своей страны. В присутствии всего двора принцу предложили предсказать судьбу ребенка, родившегося накануне у кухарки. «Это тот самый принц, что когда-то не сумел назвать даже своего имени», — перешептывались придворные, разглядывая принца. Аиру было уже 14. Теперь он из глуповатого ребенка вырос в худощавого, вдумчивого подростка с умным проникновенным взглядом. И каково же было удивление придворных, когда он правильно составил гороскоп новорожденного младенца и без запинки ответил на все вопросы мудрецов. «Я горд вами, сын мой», — сказал султан Арман, — «и в вашу честь я объявляю скачки. Надеюсь, что и тут вы не оплошаете, как не оплошали среди мудрейших». Принц Аир никогда не скакал на лошади, но ослушаться отца не посмел. Он был еще слишком юн, чтобы перечить старшим, и слишком неопытен, чтобы предвидеть, какие неприятности следуют за необдуманными поступками. 20 юношей собрались для участия в скачках, ведь султан пообещал в награду победителю золотую уздечку. Среди них был и молочный брат принца Аира Хасан. При помощи слуг принц с трудом взобрался на жеребца, не имея ни малейшего представления, как им управлять. Не успел Аир поставить ноги в стремена, как хитрый Хасан ударил плетью его скакуна, и он понес его словно ветер под крики толпы. Несчастный принц вцепился коню в гриву и зажмурил глаза. Конь нес его прямо к обрыву, намереваясь скинуть с себя неумелого седока. Подлетев к обрыву, скакун резко остановился, и принц полетел через его голову в колючий кустарник, росший на краю пропасти. К счастью, принцу удалось ухватиться рукою за край уступа, и, прилагая неимоверные усилия, он выбрался наверх и потерял сознание. Когда слуги принесли принца во дворец, он пришел в себя, и главный визирь Хатуб первым доложил султану о чудесном спасении его наследника. «Предсказание сбывается, Всевышний подарил принцу еще одну жизнь», — со слезами на глазах сказал Хатуб, хотя на самом деле это были слезы разочарования, ведь хитрый визирь не отказался от мысли сделать своего сына Хасана правителем Агоры. Однако султан Арман был сильно удручен этим происшествием. Он призвал к себе мудрого Юсуфа и спросил у него совета. «Скажи мне, мудрец, — сказал он, — почему мой сын все время разочаровывает меня?» «Это происходит потому, что вы возлагаете на него неоправданные надежды и хотите получить все немедленно. На самом деле принц Аир подобен горной породе, где в простой глине упрятаны золотые песчинки. Все его таланты находятся в зачатке, и если их не отсеять от глины, они так и останутся простой породой. Вы мудро поступили, что дали ему время на постижение наук. Дайте же ему время и на совершенствование его физического тела, и найдите ему такого учителя, у которого мечтали бы поучиться сами». «Что ж, у меня есть такой учитель», — промолвил султан, вспомнив старого соратника своего отца, непобедимого Фаруха. Когда Фарух состарился, в награду за его заслуги перед страной, султан Арман отпустил его на покой, подарив ему большую долину с табунами лошадей и стадами овец. Много лет никто ничего не слышал о Фарухе, но султан был уверен, что старый солдат еще жив. Когда принц Аир пришел в себя, султан Арман призвал его к себе и сказал: «Будущий владыка нашего государства должен быть ловок и бесстрашен. Он должен защищать свой народ и служить для своих подданных примером силы и мужества. И теперь, сын мой, вам предстоит стать самым смелым воином, которого рождала наша земля». «Эй, слуги!» — крикнул султан придворным. «Отвезите принца в горное селение, в помощники к пастуху Фаруху. И не говорите Фаруху, что это принц. Только передайте, никакого снисхождения к ученику». Принца Аира тут же усадили на смирную лошадь и повезли в горное селение. Путь их был труден и долог, и до места они добрались только к ночи. «Вот султан прислал тебе помощника, будь с ним строг», — сказал проводник Фаруху, указав на принца и ускакал во дворец. Фарух был высок и, несмотря на свои годы, хорошо сложен. Волосы его были седы, а его суровое лицо опалило солнце и иссушил ветер. От этого оно казалось еще непроницательней. Не сказав принцу ни слова, пастух отвел его в свое убогое жилище, сложенное из неотесанных камней, и уложил его спать на лежанку, покрытую овчиной, а чуть свет грубо разбудил его. «Эй, малец, подымайся, некогда разлеживаться. Здесь не город, чтобы жить на готовом. Здесь нужно делать все своими руками. Собирайся, погоним стадо на пастбище». Принц никогда не пас овец. Все свое отрочество он провел за книгами, а его тело не знало тяжелой работы. Но Фаруху не было до этого дела. Ему прислали помощника, и он не собирался кормить его даром. Облачившись в меховые плащи, они погнали скот на гору. Принц уже получил от Юсуфа первые уроки лазания по горам, но здесь был не просто подъем ради развлечения, здесь была работа, и эта гора была вдвое выше прежней. И снова его ноги налились свинцовой тяжестью, дыхание сбилось, а сердце неистово колотилось в груди. Чуть живое он добрался до вершины и упал на камень, страдая от удушья, ведь на такой высоте воздух был сильно разрежен. «Ты видишь?» «Одна овца отстала», — оглядев свое стадо, сказал Фарух своему помощнику. «Пойди, перегони ее». Посмотрев в ту сторону, куда указывал пастух, принц увидел овцу, щипавшую траву в ущелье. Пришлось ему спускаться за ней, но он опять выбрал неправильную дорогу. Поленившись из-за усталости сделать крюк, чтобы пройти по натоптанной тропе, он решил сократить путь и начал спускаться по щебню. Его ноги заскользили, и он кубарем покатился вниз, раздирая одежду и руки об острые камни. «Это будет тебе уроком», — сказал ему пастух, когда юный принц, жалкий и ободранный, пригнал овцу на гору. «Нельзя переоценивать свои силы. Не тот путь лучше, который короче, а тот, который безопасней». Так день за днем, высоко в горах, постигал принц Аир трудную науку выживания в роли помощника пастуха. Ему приходилось пасти скот, спать на снегу, собирать хворост, таскать воду, скакать на лошадях, защищать стадо от хищников, по нескольку дней брести по горам в поисках пропавшей овцы, а потом тащить ее на себе назад. И когда ему было особенно тяжело, и им овладевало уныние и отчаяние, он взывал к небесам, спрашивая свою мать, для чего она оставила его одного на этой грешной земле и не забрала с собой. Так в заботах и хлопотах прошел год, за ним второй. Принц Аир уже не ползал по горам, а бегал, как молодой архар. Он подрос и возмужал, раздался в плечах и теперь не был похож на желторотого щегленка, выпавшего из родительского гнезда. Черты его лица обрели уверенность и мужественность, и это придавало ему особую красоту. Однажды Фарух приказал принцу захватить на пастбище оружие, мечи, сабли и пики. «Пришла пора обучить тебя искусству боя», — сказал он. «Но зачем мне это нужно?» — удивился принц. «Я не собираюсь быть воином. Да и ты чего боишься? Здесь на сотни миль никого нет». «Глупец! В мире слишком много желающих завладеть чужим добром», — ответил пастух. «Поэтому нужно в первую очередь научиться защищать и себя, и свое жилище». С этого дня принц ежедневно упражнялся с оружием. Многому научился он у пастуха. В прежние времена Фарух считался лучшим воином во всей Агоре, и теперь он охотно передавал свои умения юному принцу. А еще научил Фарух своего помощника объезжать молодых жеребцов. Особенно трудно пришлось Аиру с горячим двухлеткам по кличке Вихрь. Даже сам Фарух не справился с этим конем. Больше 3 часов принц Аир вел поединок со строптивым жеребцом, и все же ему удалось победить коня и подчинить его своей воле. Так прошло еще 3 года.